Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». История с нештатным корреспондентом газеты «Коммерсант» Давидом Френкелем, рассказанная нашей радиостанции, вызвала большой общественный резонанс. Задержанный полицией на месте проведения несанкционированного шествия ЛГБТ-активистов в центре Петербурга и доставленный в отделение полиции, Давид Френкель подвергся нападению, избиению и оскорблению со стороны вызванных полицейскими санитаров скорой психиатрической помощи. Врач-психиатр стал его душить, а два санитара выворачивать его пальцы и связывать руки жгутом, попытались отобрать сумку с камерой. Все это время Давид кричал и звал на помощь, а сотрудники полиции смеялись и снимали на видео. Врач-психиатр потом сказал его отцу, что Давида не увезли в психиатрическую больницу только потому, что его отец оказался в отделении полиции, рассказал Давид Френкель на своей странице в Фейсбуке. Давиду повезло. Его не госпитализировали в психиатрический стационар. Он не вошел в число более 2000 человек, которые, по данным Гражданской комиссии по правам человека, ежегодно в Петербурге подвергаются насильственной госпитализации только лишь в одну из десятка психиатрических больниц. Легко ли оказаться в их числе? Что испытывают эти люди? Как обращаются с ними в больницах? На эти и многие другие вопросы нам отвечают. Женщина, прошедшая полугодовой ад принудительного содержания психиатрической больницы, художница Татьяна Н., просившая не называть ее настоящее имя и фамилию, и исполнительный директор некоммерческой общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека в Петербурге» Дмитрий Гайбанов, у которого мы и находимся в гостях. Татьяна Н. художница, поехала в Петербург в 1984 году, поселилась в коммунальной квартире, где возник конфликт с соседями, точнее сказать, с одним из соседей, который работает в полиции. Не ставя себе цель разбираться в сути конфликта, предоставим слово Татьяне Н.
Конфликтов у меня с соседями не было. Мы просто не общались из-за давних спорных вопросов и то, что очень нехорошо себя вели соседи. Так как я вела дела по приватизации общежитий, переводу в дома социального найма с правом приватизации, решение вопроса было связано непосредственно с губернатором Санкт-Петербурга тогда Валентиной Ивановной Матвиенко. Так как нам был дан федеральным законом право приватизировать и общежития все, поэтому воспользоваться этим правом. Но очень многие чиновники в администрации Санкт-Петербурга, Московского района, в прокуратуре и в милиции не хотели этого делать. Почему? Потому что, когда это общежитие, деньги не шли в город. Они оседали в районе и, естественно, расходились по карманам чиновников. Поэтому они препятствовали всеми доступными способами. Дело доходило даже до убийств. Я думаю, что мимо меня это не пройдет. Поэтому я защищалась всеми доступными законным способом. Ко мне в квартиру пришли где-то в конце июня. Я думаю, связано это было с тем, сейчас я события не могу точно сказать, но это, скорее всего, было как тогда, когда я отказалась от однокомнатной квартиры на Витебском проспекте. Сейчас я номер точно не помню. Там вывеска была связана с пансионатом для престарелых. Вот. И мне говорили, чтобы я получила ключи, посмотрела эту однокомнатную квартиру, взамен отдала свою приватизированную комнату в коммуналке бесплатно. Когда уже после отказа я пришла вечером, по всей видимости, сосед Марницкий, который работает в милиции, позвонил этому участковому Развородину, что я дома, и приехала скорая помощь, так называемая, вместе с этим Развородиным. Большинство соседей там высыпали, и эти так называемые санитары вместе с участковым начали стучаться, врываться в дом, ко мне в комнату. Просто начали по-хамски открывать двери, а то будет хуже. Мы выломаем тебе дверь. Я говорю, вы как подломаете дверь, так и обязаны будете вставить. Естественно, что они дверь мне выломали все-таки, и они накинулись на меня, эти санитары, прямо в комнате. Я просила объяснить, в чем дело, почему. Они мне ничего не говорили. Ты, говоришь, поедешь сейчас с нами освидетельствовать. Не вы, а ты пойдешь с нами освидетельствовать. Бери свой паспорт и поехали с нами. Взяла свой паспорт, оделась одежду, что на мне было. И они схватили меня за руку, вывернули мне просто эти руки наизнанку, потому что у меня синяки стояли больше 2 недель на руках, и потащили меня по лестнице вниз. Потом сказали, что она может сбежать, давайте ей завяжем руки. Мне перевязали руки плотно, красной за этой самой тесемочкой. Потом втолкнули в машину. Я требовала, говорю, вы хоть мне объясните, потому что у меня нет понятия, в чем дело, почему вы меня берете. А до этого мне приходила Ирина Леонидовна Ширяева, участковый психиатр, и потребовала, чтобы я явилась для свидетельства. Я отказалась ей, потому что сказала, что я не понимаю, в чем дело, что приходит. А, говорит, на вас соседи написали. Я говорю, какие соседи, что им вообще надо было? Что вы, говорю, лжете-то? Они бы мне тогда бы сказали, по крайней мере. Говорит, на вас что-то написано. Я говорю, ну и что, что написано? Я говорю, я с ними не ссорилась. Но в итоге, получается, они меня, когда уже психушка приехала, машина, втолкнули в эту психушку, даже не церемонились. В общем, я там набила много синяков себе, на ноги, на все это, втолкали меня в эту психушку, и машина тронулась на глазах очень многих жителей.
Дмитрий, были, и если были, то какие нарушения закона в действиях этих психиатров?
Приехали, это была, как я понимаю, бригада скорой психиатрической помощи в сопровождении полицейского. И когда они ворвались в квартиру, они потребовали проехать с ними. Фактически это была недобровольная госпитализация гражданина. Я хочу напомнить, что в соответствии с законом о психиатрической помощи такая подобная госпитализация без предварительного решения суда допустима только в том случае, если гражданин опасен для себя или окружающих. Причем опасность должна быть непосредственная. То есть врач-психиатр должен прямо сейчас, в настоящем времени, наблюдать какие-то действия гражданина, которые являются опасными. В данном случае никакой опасности не было. Гражданин находился у себя дома, не совершал каких-либо противоправных действий, не пытался покончить жизнь самоубийством, нанести себе вред и так далее. Если эти условия отсутствуют, опасность для себя или окружающих, то, конечно же, недобровольная госпитализация разрешается только после решения суда. И, естественно, предварительно еще нужно провести освидетельствование. За несколько дней до этого приходила участковый психиатр и просила пройти освидетельствование. В принципе, такая просьба, она законная. Но если гражданин не хочет проходить это освидетельствование, и, опять же, нет опасности для себя или окружающих, то заставить человека пройти освидетельствование можно только через суд. Мы собирали точную статистику по судебным процессам о недобровольной госпитализации в психиатрических больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Например, по больнице номер 3, которая находится рядом с метро Удельная, за 3 года, 2013, 2014, 2015, общая статистика по недобровольным госпитализациям больше 2000 человек. Естественно, конечно, по России эта сумма больше, потому что больниц больше, но вот только одна больница за 3 года – это больше 2000 судебных процессов. Что характерно для этих судебных процессов – это абсолютное отсутствие состязательности в этом судебном процессе, что является как бы необходимым условием для соблюдения конституционных прав человека. Процент такой, где-то 99,7%, 99,8% дел разрешаются в пользу психиатрических учреждений. Даже если посмотреть, какое количество людей обжаловали это решение, это просто единицы. Поэтому мы вот видим так называемый конвейер госпитализации. Для чего-то это нужно? Для заполняемости коек в психиатрических больницах. Может быть, для вымогательства каких-то других ценностей у пациентов. Частые вот махинации с квартирами, особенно когда пациент пожилой и живет один. Но мы видим, что вот такой конвейер, он существует.
Это что, Дмитрий, продолжение традиции карательной психиатрии советских времен, только уже на каком-то меркантильном уровне?
Не могу сказать, что это традиции советских времен. Судя по историческим данным, это выглядит так же, похожим образом. В советские времена была карательная психиатрия, человека могли просто-запросто, как говорят, без суда и следствия взять и положить. Сейчас, по факту, действие выглядит точно так же. Но какая мотивация у персонала психиатрических больниц для этого, сказать трудно. Складывается впечатление, что просто необходимо полностью загрузить койки, загрузить отделения, чтобы они были заняты. Видимо, какие-то надбавки за это существуют, больше зарплата, и это свидетельствует о том, что раз все отделения заняты, то нужно эту область расширять, больше строить психиатрических больниц. А по факту получается, что реально людей, нуждающихся в психиатрической помощи, очень маленький процент. То есть эти показатели искусственные, что отделения заполнены.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург. Свобода». Сегодня о ситуации в российской психиатрии, о незаконной насильственной госпитализации и психиатрические стационары мы беседуем с исполнительным директором некоммерческой общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» в Петербурге Дмитрием Грибановым и художницей Татьяной Н., проведшей полгода в одном из таких стационаров, куда она была насильно помещена. Что происходило с вами дальше, Татьяна?
В машине они мне сломали палец. Привезли меня в психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца. На мойке сделали опись. С меня сняли все, что можно было, кроме внутренней, естественно, одежды. Забрали все мобильники, паспорт, все забрали, кроме денег. Потом я переоделась в их этот рваный жуткий халат, какие-то допотопные тапочки одела. И меня завели в это первое отделение, где лежали все в основном с Московского района. Затем в этом отделении меня заставили раздеться. У них там была отдельная палата, как называемые у них карантинные. Они 2 недели там держат всех больных и не выпускают в коридор. Даже в туалет не разрешают ходить. Почему-то через некоторое время я просто попросила их объяснить меня, ну, хотя бы что произошло, почему меня психушку. На меня старшая медсестра Валентина Александровна налетела. Естественно, надо было хамить, крутить. Меня заломили руку, завалили меня в кровать, сделали транквилизатор, связали мне руки и ноги, и я потеряла сознание. Я проснулась очень поздно, наверное, даже через 1,5 суток. Голова кружилась, я ничего толком не видела, не понимала. Приподнялась и хотела просто почесать себе щеку, а у меня были руки завязаны. Я попросилась в туалет, мне тоже хамски заявили, что никуда ты не имеешь права уходить, будешь лежать здесь. И я говорю, пожалуйста, если можно, я нормальный человек, я никуда не убегу, мне бы сходить туда. Они начали совать этот утку, я говорю, не надо мне такое, я говорю, я могу спокойно сама сделать. Ну, в общем, не получилось ничего. Когда потом меня взяли туда, в туалет уже на второй раз, я уже просто просила, чтобы меня, потому что у меня высохло все внутри, пить хотелось. Они завязанными руками меня повели в туалет. Сопровождение. Естественно, я там попросила, чтобы мне развязали руки, потому что надо было. Туалет был, конечно, в жутком состоянии, ужасно. Я боялась там какую-то подцепить, все это прочее. Ну, короче говоря, я сходила, меня тут же опять завязали, и завязанными руками меня уложили в постель. Лежала там долго. Да, через некоторое время, когда она мне укол сделала, у меня была жуткая боль такая. И когда я уже пришла в себя, посмотрела, там было буквально все окровавлено внутри одежды. Вот так она делает уколы.
Дмитрий, а как вы можете это прокомментировать? Это в порядке вещей? Тебя без объяснений привозят в больницу, привязывают к кровати, делают какую-то инъекцию, не пускают в туалет и так далее. Как это понимать?
Ну, это типичный случай недобровольного помещения в психиатрическую больницу. Человека подвергают уколу или заставляют принять какой-то препарат. Обычно человек сразу, буквально за несколько минут, отключается, теряет сознание, находится там сутки, двое в таком бессознательном или в полубессознательном состоянии. Здесь, конечно, процедура полностью нарушена, это однозначно. По закону о психиатрической помощи оказывается только на добровольной основе, за исключением исключительных случаев, о которых я уже говорил. В данном случае ничего такого не происходило, не было никакого освидетельствования, не проводился судебный процесс, то есть интересы человека, который стал пациентом таким образом, полностью не учитывались. Плюс к этому, если мы посмотрим, какое было обращение с ним, ну, это полностью нарушает его права. И по российским законам, и по международным соглашениям, которые подписала Россия, запрещено применять пытки, какие-то силовые воздействия, которые могут нанести вред здоровью пациента. И любое, даже если не силовое, то уничтожающее достоинство пациента, какие-то действия, это делать запрещено. Но почти в каждом случае это происходит. Складывается впечатление, что делается это просто для того, чтобы продемонстрировать свою власть над пациентом. Но другого здесь основания никакого нет.
Татьяна, а вы пытались вызвать адвоката, обратиться к правозащитникам, в Гражданскую комиссию по правам человека, например?
Я пыталась по телефону. Мне старшая медсестра Валентина Александровна заявила, запрещено пользоваться телефоном. Однако через некоторое время, когда я вышла в коридор, я там прочитала, что пациенты имеют право каждую неделю на звонок по телефону. И даже не один раз, а даже по требованию имеют. И в других отделениях они пользовались, им не запрещали телефоном. Даже бумаги давали, чтобы они могли писать. У нас здесь все отбирали. У нас все отобрали. У меня даже деньги отобрали и не вернули до сих пор. 17 600.
Вы не помните фамилии этой старшей сестры?
Я не знаю, потому что транквилизаторы, которые они мне делали, они стирали частично память. Сейчас у меня потихоньку все восстанавливается. То, что там она ударяла, это ни в какие рамки не входит. Это просто зверство.
А в отношении вас поменялось физическое насилие?
Применялось. Меня оскорбляли. Даже в этой скорой, которая меня везла, они меня оскорбляли и по национальным достоинствам, и хотели даже ударить их. Хотя, конечно, у них не получилось, потому что я как бы отвернулась от этого. Они потом сказали, что она очень-очень опасная, и прям при мне, даже не скрывая, писали на меня такую клевету в бумаге, что меня пора уже расстрелять за это. И вот в таком виде этот материал представили в дежурную часть.
А что было дальше? Вас перевели из карантинной палаты в общую?
Потом уже через некоторое время меня перевели, но, конечно, я уже была в таком жутком состоянии, что я сама себя просто не узнавала. И у меня зрение ухудшилось, и голос у меня сел, и мне постоянно кололи вот этими препаратами, заставляли пить это лекарство, которое я не хотела пить, просто санитары выбегали, заставляли пить. Нас заставляли там заниматься уборкой, то есть здоровых фактически людей поселяли в эту больницу для того, чтобы мы там стирали, убирали, посуду мыли, уборкой все занимались, они только получают зарплату и командуют все. Если мы этого не делали, они нам вопрек стали, они нас просто сажали на голодный паёк.
Совсем не давали есть?
Нет, такой паёк, только одна вода, пару там капустин плавает, и там и так плохое было питание, мы уже не могли, отощали буквально все. А это вообще практически голодный паёк. Не давали нам мясо, белковую пищу. Моим знакомым друзьям, у них отбирали все, они могут подтвердить, всю белковую пищу отбирали просто наглым образом. И разрешалось только носить яблоки, печенье, бананы и сыр, а все остальное изымалось. Мы голодали там, мы очень хотели есть, нам просто не давали. Помню, за все время, за 6 месяцев посидки, там всего раз давали 3 раза яйцо.
Дмитрий, скажите, существуют ли в России какие-то инструкции, подзаконные акты, в которых регламентируется лечение голодом психически больных?
Таких руководящих документов нет. Естественно, голод является одним из видов пыток, а пытки по и международным соглашениям, и по российскому законодательству у нас запрещены. То есть то, что происходит, мы видим, что либо пытки применяются с применением прям прямого физического воздействия, это избиение, привязывание, мокрое обертывание, как вот сообщают нам пациенты, просто намочат водой, обмотают пациента и привяжут к батарее. И просто начинает высыхать, она стягивается, и человек чувствует сильное стеснение, и это вызывает у него такое ужасное состояние, то есть состояние ужаса, он испуган очень сильно. Конечно, вот эти методы не разрешаются никакими документами, но мы, по крайней мере, точно таких вот не знаем. Потому что пытки запрещены. Естественно, даже если такой документ мог бы быть издан где-то на локальном уровне, конечно, он противоречит федеральному законодательству.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о ситуации в российской психиатрии, о незаконной насильственной госпитализации в психиатрические стационары мы беседуем с исполнительным директором некоммерческой общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» в Петербурге Дмитрием Грибановым и художницей Татьяной Н., просившей не называть ее настоящее имя и фамилию, проведшей полгода в одном из таких стационаров, куда она была насильно помещена. Татьяна, а как бы вы могли обозначить культурный уровень людей, которые работают в психиатрических больницах, санитаров, медсестер? Они к вам на «вы» обращались?
Туда устраиваются в основном люди, которые очень близкие, случайно туда не устроятся. И вот даже некоторые, если попадаются порядочные медсестры, они вынуждены выполнять и молчать, потому что они потеряют эту работу. То есть особенно, вот я же говорю, зверствовала вот эта старшая медсестра Валентина Александровна. Я такое никогда не видела. Это был ужас просто. То есть человек хватал людей за волосы и бил об кровать, об стенку, и просто дрался с ними. Это просто был какой-то разъяренный, бешеный зверь. Ей было больше 70 лет. На вид лет 76 я бы дала ей. И этого человека держали там. Она там командовала всем. Она зверствовала, просто зверствовала. Даже вот у меня гости, которые приходили, они просто шокированы были ее поведением. Она просто брала вот эти корзины, швыряла их и кричала, все это запрещено, это ничего, ничего нельзя. И в итоге я практически оставалась голодной. То есть все типы продукты, которые приносились, все изымалось. Она просто буквально даже шпионила, даже бумажками, которые пытались передать адвокатам, все это изымалось. Там были свои стукачи, которые доносили. Ей мы даже не могли передать ни адвокатам, никому, ни писем, ничего, потому что у нас все это изымалось. Это был просто ужас.
Татьяна, а сколько людей лежало на вашем отделении в то время, когда вы там были?
Там было около 50 кроватей, хотя из 50 человек, я бы сказала, что где-то приблизительно 6, ну, максимум 7 человек психически больные. Все остальные абсолютно здоровые люди. Их поместили там, как и меня, по захвату жилья. У некоторых пенсии отбрали, ну, пару человек где-то я встречала, которые усадили сами родственники туда, ввиду из-за жилья проблемы. Другую просто насильно отправили в интернат против ее воли, хотя она была прописана у брата и жила там. Человек ничего не делал, но они издевались жутко. Эта женщина голодала, она постоянно хотела есть, и медсестра просто издевалась на ней, не давала хлеб. Она брала печенье, она у него вырывала из рук, и все это выбрасывалось. Человек просто там голодал. Это жутко все. И постоянно какие необходимые даже лекарства нам не выдавались. Допустим, вот у меня по сердцу они просто не получали эти лекарства. А те, которые вот транквилизатор, по психотропной, у них было просто тоннами лекарств. Они заставляли людей просто вкалывали эти лекарства, и я же говорю, там никакой нормальной психиатрической помощи не оказывается. Людей просто заживо, медленно заставляют умирать.
Дмитрий, скажите, это нормальная, законная практика привлечения больных или лежащих на обследовании к работам, таким как мытье туалетов, таскание тяжелых бидонов, стирка и прочее?
Конечно, это ненормально. Если человек сам хочет помочь, по идее, это, ну, я считаю, не должно запрещаться. Но когда человека заставляют, это фактически рабский труд, который и по закону, и по этическим нормам, конечно же, у нас недопустим. Но это, как правило, практикуется в психиатрических больницах.
Дмитрий, скажите, часто в гражданскую комиссию по правам человека поступают обращения от людей, которых насильственным путем госпитализировали из-за того, что их жилье кому-то приглянулось?
Да, довольно часто, примерно в половине случаев, это связано с тем, что есть желание завладеть квартирой или дополнительной комнатой, которая находится в коммунальной квартире. Это, ну, очень распространенное такое действие. Хочу сказать, что правоохранительные органы, когда вот сами люди, обращающиеся к нам, обращаются в прокуратуру, в следственный комитет, мы тоже делаем обращение по данным случаям, собираем информацию, предоставляем дополнительную информацию, чтобы можно было возбудить там уголовное дело, например, или чтобы прокуратура провела проверку, почему госпитализация-то в таком случае произошла. Потому что видно, что тут было с точки зрения закона неправильное действие. Мы не получаем никаких адекватных ответных действий, только отписки. Еще довольно часто просто пересылают из одного органа в другой. Из прокуратуры рекомендуют обратиться в Следственный комитет, или прокуратура сама отправляет, как это указано, по подведомственности, в комитет по здравоохранению, так как психиатрические больницы, они же находятся под управлением комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. А уже комитет по здравоохранению отвечает, что проведена проверка, в чем она состояла, что было проанализировано, никаких данных не сообщается, просто проверка проведена, данные не подтвердились. И вот эту картину мы видим постоянно на протяжении вот многих лет. Ну, практически ничего не сдвигается с места. Правоохранительные органы ничего не предпринимают. Редкий случай, когда там прокуратура может провести реальную проверку, выявить, подтвердить те данные, о которых мы сообщали. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос. Наверное, может быть, действительно нарушений не было. Но знаете, вот когда я сам посещаю пациентов в психиатрической больнице, когда родственники обращаются, я вижу эти все нарушения. Для меня это свершившийся факт. Но странно видеть, когда прокуратура отвечает, что проверка проведена, ничего не выявлено. Или просто отправляют по подведомственности и ничего не делают.
Вы слушали программу «Петербург свободы». О ситуации в российской психиатрии, о незаконной насильственной госпитализации и психиатрические стационары мы беседовали с исполнительным директором некоммерческой общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» в Петербурге Дмитрием Гайбановым и художницей Татьяной Н., просившей не называть ее настоящее имя и фамилию, проведший полгода в одном из таких стационаров, куда она была насильно помещена. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Поверх барьеров» в новогодние праздники вы сможете услышать передачу об антиюбилее Леонида Утесова. Записи 1981 года. В эфире звучат впервые.
«Машина подана! Водитель, баба, злится, в руках ее коса.
Судьбы не изменить? Нет, я не вызывал. Но знал, она примчится и скажет, я за вами. Хватит жить. А счетчик щелкает. За 8 уж десятков нащелкал он, а я все не иду. Ну, погоди, шофер, не торопи, не надо. Пусть счетчик щелкает еще хотя бы до 100.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.